признать пока норм.
С вами радио «Крым Реалии». Мы запустили дневное шоу. Напоминаем, оно идет в будни с 13.00 по крымскому времени. И сейчас в студии для вас работает Андрей Гивко. И сейчас мы поговорим о таких темах. Украина переходит на адаптивный карантин. Водохранилище Крыма содержит треть объема. И запертые на ГУА, как крымчане возвращались домой в период пандемии. О своем путешествии расскажет программный директор Крымского дома Алим Алиев. Ну и начнем мы традиционно с новостей, но прежде напомним, что нас можно слушать на 648 АМ на средних волнах, на 105,9 FM на коротких волнах в Северном Крыму, также бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926, он вам дает гарантированное право присоединиться к нашему эфиру, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05, кроме этого пишите нам комментарии под Facebook и YouTube трансляциями наших эфиров, мы постараемся их прочитать, самое интересные ваши вопросы прозвучат в эфире, а мы начинаем.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
В Крыму за истекшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев коронавирусной инфекции. 9 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Один при обращении пациента за медицинской помощью, сообщили на заседании оперативного штаба по противодействию инфекции. Как отметил российский глава Крыма Сергей Аксенов, Сакский район – лидер по заболеваемости.
Значит, у нас за истекшие сутки 10 заболевших. Значит, пожалуйста, Наталья Александровна, давайте, значит, по очагам, соответственно, какие регионы. Ну, Сакский район у нас лидер.
Как уточнила глава управления Роспотребнадзора по аннексированным Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, ситуация по Сакскому району остается сложной и, цитирую, не имеет тенденции к четко выраженной стабилизации. Предлагаю послушать.
Ситуация по Сакскому району, она остается не просто напряженная, она довольно сложная на протяжении уже ряда дней. Она, в общем, не стабилизируется, несмотря на то, что у нас были аналогичные ситуации по другим регионам. Но ситуация в Сакском районе, она, в общем-то, не имеет тенденции к четко выраженной стабилизации. Сегодня 10 новых зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции. 6 случаев это в Сакском регионе. Значит, 2 случая в городе Ялте. Это один из уже известного нам очага, контактный по ранее подтвержденному случаю. По Симферополю это уже существующий очаг, который объявлен был на предыдущих днях. Это ребенок из этого очага. И один случай – это жительница города Санкт-Петербург. Она по приезду в Крым была помещена в обсерватор, на 10-й день обследована, по получению положительного результата переведена в инфекционную больницу для проведения всех мероприятий.
По данным российских властей Крыма, на текущий период зарегистрировано 324 случая новой коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, 32 – из соседней России. Выздоровевших за весь период 130 человек, умерли 9 пациентов с коронавирусом. В Севастополе к утру 22 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19. Всего там заболели новой коронавирусной инфекцией 148 человек, двое умерли. С пятницы в Украине вводится адаптивная модель карантина, однако ограничительные меры будут ослаблены только в регионах с соответствующей эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook. Далее цитата. «С сегодняшнего дня Украина переходит к адаптивной модели карантина. В то же время правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация». Конец цитаты. В то же время глава правительства объяснил, что решение о смягчении или усиление карантина в областях ныне будут принимать региональные комиссии текущей эпидемической безопасности и чрезвычайной ситуации при условии соблюдения 3 целевых показателей. Шмыгаль также опубликовал инфографику об ослаблении противоэпидемических мер и продленных запретах, передает Укринформ. В частности, остаются обязательными регулярная дезинфекция, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и наличие документов удостоверения личности. По состоянию на 22 мая в Украине лабораторно подтверждено 20 148 случаев COVID-19, за сутки 442 новых случая. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За минулу добу захворіло 442 особи, з них 29 дітей, а також 74 медпрацівника. Було госпіталізовано 127 осіб, зафіксовано 9 летальних випадків, при цьому одужало 358 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 20 148 осіб, з них 1434 дитини, а також 3907 медпрацівників. При цьому загалом одужало 6585 осіб, а летальних випадків 588. За попередню добу здійснено 8923 дослідження методом ПЛР.
Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано во Львовской области, это 65 случаев, Черновицкой 63 и в Киеве 47 человек. В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек. Это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии. Всего от COVID-19 умерли, по официальным данным, 3249 человек, сообщает русская служба «Радио Свобода». За прошедшие сутки в России выявлены 8894 новых инфицированных. Это на 45 человек больше, чем сутками ранее. Общее число инфицированных более 326 тысяч, сообщает оперативный штаб страны по противодействию инфекции. Выздоровели за сутки более 7 тысяч человек. Общее количество выздоровевших почти достигло 100 тысяч. Больше всего новых случаев инфицирования по-прежнему в Москве. Это около 3 тысяч. Москва и Московская область на протяжении долгого времени обеспечивали основной рост распространения заболевания в стране. Теперь это происходит и за счет других российских регионов. Российская полиция фиксирует увеличение трафика через Керченский мост. Об этом 22 мая на оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции сообщил заместитель начальника полиции российского МВД по аннексированному Крыму Александр Смоглин.
Фиксируем увеличение трафика через Крымский мост. 2950 единиц нам вчера зафиксировано на въезд. 17 мы не допустили, так как отсутствовали основания. И на убытие 2873 единицы. 12 также допущено не было.
Ранее глава управления Роспотребнадзора по аннексированным Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что количество россиян, которые въезжают в аннексированный Крым железнодорожным транспортом, за неделю увеличилось вдвое.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Утром 22 мая в Министерстве иностранных дел Украины подписали меморандум по делу о захвате украинских моряков и кораблей у берегов Крыма российской ФСБ. Этот документ будет передан в Международный трибунал по морскому праву Организации Объединенных Наций. Давайте послушаем, что сказал глава украинского ведомства Дмитрий Кулеба.
Росія, звісно, традиційно робила вигляд, що їх там нет, що вони нічого не повинні робити, і ігнорувала цей наказ, і це лише загострювало ситуацію. Ми прагнемо лише одного – справедливості. І ми цієї справедливості будемо добиватися усіма доступними для нас засобами. І безумовно, що Міжнародний трибунал з морського права – це один з таких засобів. Росія має відповісти за порушення Конвенції ООН з морського права, за утримання протягом 9 місяців в російській тюрмі наших моряків і за утримання протягом 11 місяців наших кораблів. Сьогодні, як і передбачено процедурами трибуналу, ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд арбітражного трибуналу.
Сроки подачи України соответствующего меморандуму були установлені в кінці ноября 2019 року. Согласно розписанню, МІД України должен подати документ до 24 мая. Ранее в МІД України заявили, що українська сторона прилагає усилия для установлення арбітражним судом нарушення Росії Конвенції ООН по морському праву при захваті і удержанні українських воєнних судов Нікополь, Бердянськ і Яникапу, а також 24 членов их экипажей. Моряки и корабли Украине вернули осенью 2019 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешнего украинского главу Владимира Зеленского в бездействии в вопросе обеспечения свободы судоходства в Азовском море. Об этом Порошенко заявил в обращении по случаю первой годовщины предыдущего решения Международного трибунала по морскому праву в пользу Украины в деле против России, сообщает украинская служба «Радио Свобода».
За рік після інаугурації президент не випустив ані пари з вуст про забезпечення свободи судноплавства в Азовському морі та Керченській протоці для українських суден, а тим більше для військових кораблів України. І за рік жоден український військовий катер там не проходив. Ніби йдеться не про нашу протоку, а про якесь російське озеро. Наші поради і водночас вимоги до влади – це фахові пропозиції, які відповідають національним інтересам України. Доведення справи до кінця лягає на плечі теперішньої влади. І лише після того, як у квітні ми звернули увагу на те, що вона не дуже переймається цим питанням, і на Банковій, і в МЗСі нарешті почали щось робити. Днями міністерство подасть меморандум нарешті з роз'ясненням позиції України до спеціального міжнародного арбітражу.
Реакції ні самого Зеленського, ні Офісу президента України поки нет. Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что аннексированный Крым нужен России для своего присутствия в Черном море, а Донбасс – для удержания Крыма. Об этом он сказал в интервью новостям Донбасса. Далее цитата его прямой речи. «Крым – это наземный авианосец, который стратегически нужен для присутствия в Черном море. Мы это понимаем. Донбасс – это временно разыгрываемая карта России, в первую очередь, чтобы удержать Крым. И надо отдавать этому отчет. И надо понимать, что Донбасс мы вернем быстрее, чем Крым. Крым мы тоже вернем, просто всему свое время. Это параллельные треки, но они будут двигаться». Конец цитаты. Ранее Резников отметил в эфире радио «Крым Реалии», что власти Украины хотят создания международной площадки для переговоров по деоккупации Крыма, но не могут прогнозировать, когда она появится и в каком формате. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что постоянно оговаривает вопрос Крыма с мировыми лидерами в части предложения санкционной политики в отношении России. Но при этом он отметил, что российское руководство не хочет поднимать вопрос Крыма на международном уровне.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
Водохранилища естественного стока в аннексированном Крыму заполнены на треть, об этом сообщил глава Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации подконтрольного России правительства Крыма Игорь Вайль в ответ на запрос российского агентства «Интерфакс». Я процитирую его. По состоянию на 20 мая 2020 года водохранилища естественного стока заполнены на 34%. Их объем составляет 64,3 миллиона кубических метров, что меньше, чем в прошлом году. Наливные водохранилища наполнены на 25%, объем их наполнения составляет 36,4 миллиона кубометров, что больше показателей прошлого года. Конец цитаты. Как отмечает агентство, абсолютные цифры на конец второй декады мая 2019 года по наполнению водохранилищ в Госкомводхозе не привели. В постоянном представительстве президента Украины ВРК ранее сообщали, что поставка воды в аннексированные Россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после полной деоккупации полуострова. Подконтрольное России Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя призывает отмечать дома Ораза-Байрам, праздник Разговения, после окончания священного месяца Рамадан. Как сообщает пресс-служба ДУМКС, Джума-Намаз и Байрам-Намаз отменены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Вот цитата из обращения. «Мы обращаемся к единоверцам с просьбой воздержаться от многолюдных собраний, ограничить поездки и соблюдать безопасную дистанцию. Режим самоизоляции сохраняется для граждан в возрасте более 65 лет». Конец цитаты. Ораза-Байрам является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-Байрама или Дня жертвоприношения. Накануне, в последний день Рамадана, мусульмане по традиции убирали помещения, покупали новую одежду для всех членов семьи, запасались подарками и приобретали необходимое к празднику угощение. В дни Ораза-Байрама принято поздравлять близких, навещать могилы, раздавать деньги неимущим. Те, кто не постился, передают в фонд мечети специальную милостыню закят. Он установлен для людей обеспеченных, у которых имеются сбережения. В соответствии с правилами, такие мусульмане должны пожертвовать 40-ю часть тех денег, что не потратили на себя. Священный для мусульман месяц Рамадан в 2020 году пришелся на разгар пандемии коронавируса. Пост с запретом есть светлое время дня продлился с 24 апреля до 23 мая. И это были все самые главные новости на сегодня. Для вас их провел Андрей Гивко. Далее передаю слово Катерине Некречей, и вы услышите в блоке интервью, как крымчане застряли на Гоа во время пандемии коронавируса. Не переключайтесь, дальше будет интересно.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо.
Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Привет всем слушателям радио «Крым Реалии». Взялась, в общем-то, за работу я, Катя Некречия. Новости мы с вами послушали. А теперь время поговорить о чем-то. Учитывая, что сегодня пятница, 22 мая, в общем-то, вокруг нас, конечно, много разных историй происходит. Мы за всем следим. Но есть время и поговорить о каких-то человеческих темах. Знаете, прям совсем человеческих, близких, приключенческих, я бы даже сказала. Поэтому мне безумно уже интересно и в ожидании, как наш разговор с гостем эфира повернется, развернется, потому что у меня много вопросов, и всегда интересно узнать о каких-то, знаете, неординарных историях. Вот представьте себе, в какие необычные истории попали люди, которые в разгар пандемии коронавируса оказались не дома. В другой стране, в абсолютно другой стране, да, вот, например. И в этот момент, когда страна за страной говорят, что мы закрываем границы, транспорт останавливаем, авиатранспорт останавливаем, и вот люди оказываются в ситуации, когда реально не все успевают уехать, улететь из другой страны домой, да. Ну, если, конечно, это выбор осознанный, и люди, знаете, на полгода могут куда-то уехать и жить, это одно дело, а когда, конечно, вот ты должен был лететь вроде как завтра, а все переносят, переносят и переносят, и ты в такой неопределенной ситуации, это, конечно, приключение, которое достойно рассказов детям, внукам и в эфире радио «Крым Реалии», конечно же. Сразу же представлю уже нашего гостя. На связи по скайпу уже Алим Алиев. Алим, здравствуй.
Да, добрый день.
Мы привыкли слышать тебя в эфире как эксперта, как программного директора Крымского дома, как сооснователя Крымсос, в общем-то, да, как человека с гражданской позиции, с какими-то постоянными мероприятиями, целями.
Новая ипостась, да.
Да, а теперь мы с тобой поговорим просто как с человеком, понимаешь? Как мне интересно реально все. Я сейчас буду допрашивать, что, конечно, не хочешь рассказывать или прям, то ты, безусловно, имеешь на это право. Я тут же должна призвать всех наших слушателей по радио на 648 АМ в Крыму. Звоните нам 8 800 10 06 926. Задавайте свои вопросы. Может быть, у вас есть тоже какие-то интересные истории, связанные вот с этим вот периодом, непростым пандемией коронавируса. Также призываю наших зрителей в интернете, в Ютубе, в частности, пишите комментарии, задавайте вопросы и по возможности звоните 8 800 10 06 926. Ну и почему мы хотим поговорить с Алимом Алиевым? Это на самом деле такой эксклюзивный, я так понимаю, что все-таки эфир, потому что я читала твое интервью, вот одно точно, КХ, ты рассказывал, когда еще был в Индии, да, но твои соцсети ты писал об этом, но чтобы вот подробно, мне кажется, что ты еще нигде в СМИ не рассказывал. Я права?
Рассказывал, но это больше были печатные издания. Вот, относительно радиоэфиров, тем более на Крым Реалии, это точно впервые.
То есть ты своим голосом, понимаешь, своей картинкой все сейчас нам расскажешь. Значит, что случилось? Ну, я думаю, что, конечно, в контексте пандемии все в курсе, да, что границы закрывались у всех стран буквально, да, и с авиасообщением, в общем-то, тоже были такие некоторые вопросы. В середине марта 2020 года Украина ввела такие жесткие, можно сказать, меры, и авиасообщение на 100%, конечно же, не прекращалось, но были и специальные рейсы, которые доставляли украинцев из разных уголков земли, и были чартерные рейсы, собственно, как возвращались украинцы. Но вот Алим Алиев не смог вернуться, и 2 месяца ты пробыл в Индии, и, в общем-то, почему не смог выбраться из Южной Азии вот так вот, да, почему так долго пришлось там быть, как все-таки удалось уехать, мы об этом обо всем поговорим. Первый мой вопрос, Алим, ты, когда ехал на отдых, ты вообще предчувствовал, что что-то может как-то вот случиться? Ты же поехал в начале марта или в конце апреля, да? В конце апреля, скорее, или в середине?
Не, это, да. Кать, во-первых, 2,5 месяца, и мы поехали в конце февраля.
Ага.
И Мы поехали, я поехал туда с двумя моими хорошими университетскими друзьями, которые также из Крыма, они сейчас живут во Львове. Один занимается активистской деятельностью, второй занимается, он сам историк, преподает в Украинском католическом университете и сам бывший воин АТО. И на эту авантюру меня друзья подписали где-то в ноябре, в октябре либо в ноябре прошлого года. Я очень долго думал, могу ли я все вот так вот поставить свою деятельность на паузу и уехать на целый месяц в страну, в которой я никогда не был, в регионе, в которой я никогда не был, и части мира, которая просто очень сильно отличается от нашей части мира. И как оказалось, что да, и как оказалось, что этот месяц растянулся на 2,5 месяца, потому что локдаун, так называемый, да, то есть либо жесткие ограничения, жесткий карантин в Индии ввели намного раньше, чем ввели его в Украине. Мы должны понимать, что Индия – это страна, где живет 1,3 миллиарда населения. Да? И поэтому очень важно было индийским властям сработать быстро для того, чтобы уже те очаги заражения, они не перебрасывались на всю страну. Поэтому авиасообщение, в том числе и наш рейс, который должен был быть в конце марта, он уже был отменен из-за того, что в Индии отменили все рейсы, а потом и Украина ввела карантин.
Тут нужно сказать, добавить, воспользуюсь тем, что мы действительно давно знакомы, да, и зная тебя и твою всю публичную активную деятельность, которую несложно отследить, ты, в общем-то, человек, который реально вот несколько лет просто не был в нормальном отпуске.
И, нормального отпуска не было, я думаю, лет 5-6, это точно.
То есть это важно подчеркнуть, потому что есть, конечно, счастливые люди, у которых отпуск несколько раз в году, которые выезжают на несколько недель в какие-то необычные страны, и для них это привычная история, в общем-то. А здесь получается так, что долгожданный отпуск, абсолютно такой необычный, да, для любого человека, это 100% наслышано, конечно, что там это просто другой мир, действительно. И вот такая ситуация, да. Но давай до того, как все случилось с пандемией, расскажи, собственно, как, сколько недель спокойного отдыха было, да, сколько еще был незаметен коронавирус?
Фактически, когда мы туда прилетели, мы впервые уже в аэропорту увидели стойки с дезинфекторами. Это конец, повторяюсь, это конец февраля было. Но все было спокойно. Мы несколько недель точно, две либо три, около трех недель, мы могли передвигаться по штату. Мы ездили в самый древний храм, индуистский храм в Гоа, в храм Махадева. То есть мы немножко поездили по региону. А потом, когда начался жесткий локдаун, я сразу, забегая наперед, скажу, что местные жители очень сильно прислушивались к властям и к рекомендациям, и поэтому все сидели дома. Действительно, все было закрыто, и более того, транспорт не просто не работал внутри региона, а мы жили в рыбацкой деревне, и там такая агломерация деревень по берегу океана, то не было передвижения даже между этими деревнями. Поэтому мы, собственно, застряли там на это время и наблюдали, как это все развивалось. Первую неделю, конечно же, это была самая стрессовая неделя, потому что в Индии действительно считается самый жесткий локдаун в мире, когда вводили его. И первую неделю, когда мы хотели что-то приготовить, понятное дело, что ничего на вынос, там ни кафе не работало, но даже магазины были закрыты. И мы покупали самое необходимое, типа там подсолнечного, даже это было не подсолнечное, а пальмовое масло, на котором можно жарить, что-то готовить. Рис мы купили там 5 килограмм сразу из-под полы, то есть из черного входа нам продали его, увидели, что вот белые, которые останутся, скорее всего, без, особо без еды. Вот. И так мы жили первую неделю, где-то овощи нашли, купили тоже. И готовили дома.
Правильно тебя понимаю, что если следовать всем тем рамкам, которые были введены в связи с коронавирусом, то, в принципе, вы реально остались как туристы, да, вот без еды абсолютно. То есть если бы вам не продали этот рис, то и какие-то там овощи, что-то еще, то вы бы остались просто без еды. Как так может быть?
Я уверен, что мы не остались бы без еды, потому что уже к тому моменту у нас была куча знакомых по нашему региону, да, и все равно там вот даже мы жили в таком гестхаусе, и все соседи друг друга знали, и там и владельцы какие-то овощи приносили, то есть там была эта помощь. В принципе, я говорю, что во время кризисов очень важно сохранять вот это человеческое лицо. Я помню, как эти первые недели, например, волонтеры, местные жители, владельцы ресторанчиков, отелей, мини-отелей готовили и по вечерам раздавали еду, в первую очередь, как раз-таки туристам, которые остались и понимали, что им нечего, возможно, мало что есть. Есть, извините за такую тавтологию, да? Вот. Нам, к счастью, больше повезло, да, мы сами готовили, и мы как-то вот имели минимальный, но необходимый запас продуктов.
Человеческие отношения и отношения к туристам – это действительно важный момент, да, потому что иначе можно, если вот все так жестко-жестко, и нет вот этого сострадания, как минимум, то все, конечно, может печально закончиться, в общем-то, с человечеством в принципе. Я думаю, что, конечно, вообще за этот весь период я очень надеюсь, что у каждого из нас, у наших слушателей есть как позитивные вот такие моменты, когда действительно и они раскрылись как люди, как друзья, и для них кто-то раскрылся вот как-то по-особенному, по-доброму. Да, потому что когда все сложно, все тяжело, наверное, вот это вот человеческое тепло может давать надежду, да, на то, чтобы держаться и жить дальше и стремиться к лучшему. Я напомню нашим радиослушателям, что есть номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете просто сейчас в прямом эфире позвонить к нам в эфир и задать свои вопросы или прокомментировать рассказ Алима Алиева, нашего главного героя этого эфира. Алим, а ты сказал, что вы жили в таком гест-хаус. А объясни, что это такое?
Это двухэтажный дом, где на каждом этаже было по три либо четыре небольших номера. У нас был двухкомнатный номер, где была кухонька, собственно, и где мы могли готовить. И у нас даже был кондиционер и стиральная машина, и это по местным меркам считается действительно роскошью. Вот. При этом я забегаю наперед, потому что, наверное, многих волнует вопрос, сколько же мы там потратили денег, то там мы тратили действительно, наверное, меньше, чем тратим в обычной жизни в Киеве, например. Вот. Потому что фрукты очень дешевые, овощи дешевые, это понятное дело. А вообще вот этот экологический тренд, который есть в продуктах, в косметике, в бытовых каких-то вещах в Европе, в Украине, то этот тренд, это даже не тренд, это часть нормы индийской жизни. Там берешь зубную пасту, и она полностью у тебя на растительных компонентах. Либо покупаешь еду, такая же история, там нет ешек. Если они есть, то их достаточно мало для того, чтобы там сохранить продукт. Там молоко хранится 2 дня максимум. То есть вот натуральность продуктов и натуральность этой жизни мы, конечно же, почувствовали также на себе.
Слушай, ну это популярная тема, знаешь, в интернете у блогеров детокс. У тебя, получается, был детокс во всех смыслах, потому что и связь там, интернет был не очень, да, и продукты натуральные.
Да, и более того, климат, и я вот поделюсь даже таким образом, мы с Максом старались регулярно с утра в 7 часов утра мы просыпались, шли к морю и бегали вдоль морской линии, да, и мы пробегали от 5 до 10 километров, и плюс этот образ питания плюс климат, и я вот действительно там похудел достаточно, даже так, как хотел, и чувствовал себя прекрасно. И более того, когда я вернулся в Киев, я почувствовал, насколько, например, в Киеве вода влияет на кожу, на структуру кожи, что она сушит ее. Такого там нет, конечно же.
Слушай, ну вода – это, конечно, вообще показатель, потому что даже в другой город, если уехать, а тем более в другую страну, вот та вода, которая бежит из крана, она действительно, даже если ее не пить, вот на коже она как-то действительно отражается. Скажи, расскажи о таком моменте, только вот честно, да, ничего не скрывая от нас, потому что это важно. Вдруг кто-то вот мечтает поехать в Индию, вдруг кто-то планировал, да, потому что я слышала от своих друзей, что там, конечно, антисанитария жуткая, и что почему острая еда, и надо это все максимально вот острое, как много где бывает, да, в таких странах, потому что, чтобы убивать эти все бактерии. Расскажи об этом моменте. То же самое про жилье, да, которое может снова, опять же, в интернете на картинках выглядеть одним образом, а потом по факту это просто какая-то вот, ну, дыра. Вот мне такие истории жуткие рассказывали, что, честно говоря, у меня в планах никогда вот не было пока что, во всяком случае, поехать в эту чудесную необычную страну.
Сразу же, забегая наперед, скажу, что штат Гоа, в котором мы были, да, он был в свое время колонизирован, это было португальской колонией, и только в 20 веке стал частью вот Индии. И действительно, когда я приехал, первые часы нахождения в Гоа, когда мы приехали на место, когда мы пошли завтракать, то у меня был немного... я был растерян, действительно, потому что много мусора, много пыли, и пыль, конечно же, от того, что жарко. И в кафешках, в которую мы пришли, она была очень непримечательной, с такими пластиковыми стульями-столами, с такими заляпанными солонками и с меню со смешным переводом, там, в том числе на русский язык. И я тогда подумал, неужели я буду, условно говоря, есть здесь там, на протяжении этого месяца. Но на самом деле люди делятся на два типа. Те, которые принимают это и ищут позитивные моменты, и люди, которые просто отторгают это. И вот в Индии очень многие верят в карму. И считают, что если ты изначально настроен негативно, то с тобой все будет происходить негативно там. Если позитивно, то оно в итоге все обернется хорошо, и ты будешь счастлив, и все будут вокруг счастливы. Вот. Мне кажется, что у нас сработал как раз-таки вот вариант с позитивом.
Слушай, ну ты рассказал о том, что вот Гоа – это бывшая португальская колония. Это все-таки, как я наслышана, это туристическое достаточно место, да? То есть это штат для туристов, поэтому там, конечно, это не та Индия, может быть, да? Вот если так можно сформулировать. Подтверди или опровергни.
Частично да, частично нет. Гоа учится быть туристическим штатом. Это действительно так. Туда приезжают люди из Европы, в том числе из Восточной Европы очень много, из Соединенных Штатов. Но там и они стимулируют внутренний туризм, когда индусы сами приезжают в этот штат для того, чтобы отдохнуть, провести время, потому что там море, там чистые пляжи, и это, кстати, удивительно, когда по обочинам у тебя валяется куча мусора, а пляжи регулярно и системно убираются, и они действительно чистые и очень приятные. Поэтому, понимаешь, там вот эти традиции, эти нравы, они тем-то и интересны, что они сильно отличаются от наших. Когда ты заходишь в магазин, либо куда-то, в какое-то помещение, ты обязательно разбываешься. Когда ты видишь корову, ты ее обходишь просто для того, чтобы как-то ее не испугать, не задеть, потому что это священное животное. Да? Когда ты выходишь во двор, ты видишь, что у тебя растут не тополя, не персики, не яблоки, а растут у тебя кокосовые пальмы и манго. И ночью ты можешь проснуться из-за того, что по твоей крыше прыгает обезьяна, которая спрыгнула с этого мангового дерева. Да? Вот. И эти истории для вот мозга человека, который вырос в этой части Земли, да, они иногда могут быть непостижимыми. Либо я восхищался вот этим паритетом природы и человека. Насколько вот есть такой компромисс, что, например, днем властвует человек, а ночью буяет природа и берет верх природа. Поэтому люди особо там, никто ночью не купается, потому что океан подходит, живность выходит на берег, да, а утром уже все становится абсолютно по-другому.
Слушай, но скажи, выходили вечером ночью купаться, чтобы посмотреть на это все, или это невозможно просто сделать? Потому что любопытство же, оно может взять верх.
Мы не ходили купаться ночью, потому что, ну, там действительно могут быть и в самом океане опасные животные, то есть, ну, если есть этот паритет, то лучше его придерживаться. Но мы ходили ночью к морю, просто ходили разговаривать, дискутировать. Мы как раз-таки вот за это время очень много... Это время для того, чтобы было и почитать, и поговорить с друзьями, и встретить даже знакомых там, побывать на их ночных базарах. Как происходит эта торговля, как происходит, в принципе, это жизнь и взаимоотношения между местными, это также очень интересно всегда наблюдать.
Послушай, но ты, если следить за твоими соцсетями, да, которые, я так понимаю, что открыты, конечно, там для пользователей какие-то фотографии.
Я об этом пишу, да.
Да, там вы нашли тоже Крым. Вот что удивительно, да, что Крым... Вот расскажи, где, в каких моментах чувствовался, в какой-то или архитектуре, потому что я, конечно, смотрю на тебя, я понимаю, что ты изменился, но я тебя не вижу... Ну, то есть ты изменился, я понимаю, что ты что-то очевидно после 2,5 месяцев жизни в Индии, ты что-то взял для себя даже внешне, вот я не знаю, красил ли ты там бороду или что, хной индийское или что-то еще, это я шучу, конечно, да, но вот этнического как будто, знаешь, вот такого, может быть, стало больше, я не могу это объяснить, может быть, это так на расстоянии по фотографиям кажется, мы же не виделись из-за коронавируса. Что-что?
Просто за мной висит индийский ковер, понимаешь?
Я про твою внешность. Я даже не могу объяснить. Может быть, какая-то не такая прическа. Или просто ты уже ассоциируешься у меня. Вот все, Индия, Алим в Индии. Все понятно, знаешь, это уже такая аксиома.
Да, ты спросила о Кириме. И это удивительно наш поход был. Мы очень много ходили пешком. В Индии многие ездят на этих мопедах. Но мы выбрали абсолютно другой путь. Мы решили очень много двигаться, очень много ходить. И мы по берегу моря дошли в Кирим. Это самая северная точка штата Гоа. И это удивительное место. Оно очень спокойное, очень умиротворённое. Там, в отличие от других пляжей Гоа, достаточно глубокое море. Там немного людей. Там очень все зелено и абсолютно своя такая романтически-мистическая атмосфера. И Керим, конечно же, и название Керим, оно априори делает намного ближе, роднее этот поселок, чем другие. И в Кериме мы были всего один день, да, мы пришли туда утром, и ночью мы оттуда ушли. Но это вот чувство умиротворенности, чувство того, что мы точно скоро должны вернуться в свой родной Крым, да, Крым, оно там не покидало тебя. И вот чувство того, что все мы делаем правильно, и в том плане, что вот мы, вот эта борьба у каждого на своем фронте, она должна продолжаться. И если это будет достаточно сплоченно, консолидированно, то вот мы этот Керим вернем. Вот. Мы даже смеялись, что здесь мы можем пытаться делать, если не улетим, то индийский прототип Крымской национальной территориальной автономии. Ну, это, конечно же, шутка была. Вот. Поэтому действительно, да. И Арамболь, например, деревушка, где по легендам и мифам вдохновлялись Битлз, и там ты встречаешь очень разных людей, очень открытых людей. Там это просто такая, знаете, такое государство хиппи в мире, не просто в стране, а в мире, потому что туда приезжают все слушать этно-транс-музыку, и это направление, например, я открыл для себя, и это интересное действительно направление в музыке. И простая, здоровая еда, потому что там очень много вегетарианских блюд, и вообще вегетарианство пошло из Индии. Очень много рыб, блюд с морепродуктами, очень много блюд там с бобовыми либо с рисом. И это, конечно же, влияет и на твое физическое состояние, на твое эмоциональное состояние. Что мы едим, с кем мы общаемся, умеем ли мы находить время на созерцание? Вот, наверное, по прошествию 31 года я это в полной мере понял там.
Ну, с тобой произошли какие-то вот изменения, которые ты решил забрать с собой, да? Может быть, в питании, может быть, правда, в образе... Ну, в образе мышления, да, и отношения, наверное, вот к вещам каким-то я слышу, что да. А вот есть ли какие-то конкретные вещи? Может быть, ты вегетарианцем стал за это время?
Нет, я не перестал есть курицу. Но я открыл то, что мне нравится готовить, например. И мы с ребятами четко разделяли обязанности по дому, и это было очень гармонично. Я готовил индийские блюда, я готовил и крымско-татарские, и украинские, корейские даже блюда, и привез домой много специй, да, и экспериментирую дальше, продолжая, когда есть время, даже сейчас, находясь на карантине, я понимаю, что времени действительно не так много, как казалось бы, но это интересная вещь. Относительно питания, относительно спорта, это вот то, что, по крайней мере, сейчас. А как я изменился и изменился ли, то, я думаю, это лишь там покажет время, я это, наверное, пойму чуть позже. Но то, что понимать, принимать другие культуры, традиции, нравы, это, в принципе, всегда у меня было. Но после Индии оно еще и обострилось.
Был ли момент, когда стало вот как-то страшно? Ну, может быть, да, я вот так сразу такими категориями, потому что все-таки ситуация крайне необычная. Ты вот только вырвался, здесь пандемия в разгаре. Оказывается, что авиасообщение, все здесь, я имею в виду вообще в мире, да, потому что там-сям, в общем-то, авиасообщение прекращается, рейсы переносятся. Что происходит? Видео из, я знаю, что ты уже опровергал это в некотором смысле, потому что в соцсетях распространялись видео из Индии, там, где полицейские бьют реально палками, разгоняют местных, да, что все достаточно жестко, и потом ходили разговоры о том, что, может быть, а туристов-то видно, кто в Индии турист, в общем-то, видно по цвету кожи, прям сразу можно вычислить, без проблем. И что, мол, отношение к приезжим, к туристам, оно может быть вот таким негативным, потому что кто же еще мог привести там коронавирус в Индию и прочее, прочее. Вот в связи с этим совсем были ли какие-то страхи, или может быть, с тем, что ты не можешь вот вернуться, хочешь вернуться уже домой, а не можешь. Вот что скажешь?
Знаешь, относительно вот страхов, конец апреля как раз, и мы вышли уже там, начали немножко попускать карантин, и мы смогли выйти на главную улицу этого рыбацкого поселка. Кстати, как рыбаки, там до сих пор рыбаки ловят рыбу, и вот наблюдать за этим очень интересно, потому что эту традицию они сохранили до сегодня. И мы вышли на вот главную эту дорогу, по которой ездит много машин, и мы там выходили в магазинчик, и пока мы стояли на этой дороге, мы встретили кучу знакомых. И местных жителей, и туристов. И вот у нас уже такая абсолютно человеческая инфраструктура взаимоотношений выстроилась. Потому что очень много в этом мире снова же строится на этих взаимоотношениях. Да? То есть ты приходишь покупать овощи, фрукты в лавку, ты ведешь small talk, да, с продавцом, и это интересно, потому что он рассказывает о каких-то местных обычаях, традициях. Либо когда ты приходишь на какой-то концерт, либо на какое-то мероприятие, ты там общаешься с местными жителями, это также интересно. Никто нам не кричал там «Corona go» вслед, как это говорили. А вот полиция, относительно полиции, это было первый раз, это было стрёмно. Это не было страшно, это было стрёмно.
Первый раз, когда били палками?
Не, нас не били палками. Мы вышли к пляжу, и они просто двое вышли с палками. Действительно, полиция ходит с бамбуковыми палками. Вот, ну, они просто грозятся ими, но я не видел, что там кого-то били, либо кого-то, ну, какое-то физическое увечье было. Вот. Полиция там жестко все контролировала, это правда. И снова же местные, да и туристы старались придерживаться тех правил и норм, которые были. Поэтому я хочу сказать, что я прилетел из зеленого штата. Это означает, что за все время в Гоа коронавирусом заболели 7 человек в марте, а к апрелю, в начале апреля они уже выздоровели, и новых кейсов на протяжении месяца не было.
Но это, может быть, такая официальная статистика, или все, как там Дели, изнутри это выглядело?
В Дели, в Мумбаи, там просто, там был очень сильный. А здесь из-за того, что граница была закрыта, что никто не передвигался, и, возможно, вот климат и психосоматика очень сильно влияет. Вот это я тоже понимаю. Когда ты начинаешь сам себя грузить, что все плохо, мы все умрем, и все там, все будет ужасно, то оно, скорее всего, так и может быть. Да? Либо ты чем-то там заболеешь. Если ты считаешь, что и это мы также проживем, да, и через некоторое время не вернется все на круги своя, все будет по-другому, но все будет хорошо, то вот в этой логике, мне кажется, и бывает потом хорошо.
Ты сказал такой вот small talk, что очень распространено. В общем, мы часто берем что-то из английского языка, уже употребляем это в обыденной жизни, но, может быть, не всем понятно. Такой вот переводится маленький разговор. То есть речь о чем? О вежливости. Даже ты, когда приходишь в магазин, тебе оказывают какие-то услуги, не может составить труда сказать, как дела, там, вот, погода такая. То есть это какой-то маленький разговор с... Вот знаешь, что отличает точно? Никогда не была я в соседней России, конечно, но слышала о таком. И могу сравнить, безусловно, только с Украиной, в которой родилась, где живу. Но когда я выезжаю куда-то там, выезжала в Европу, да, или вот в Англии, у меня в прошлом году просто огромное впечатление, там, где просто люди настолько расположены друг к другу, что вы даже если тебе наступили, ты наступил на ногу, у тебя попросят прощения, да, то есть маленький какой-то разговор на несколько секунд с рядом сидящей женщиной на лавочке в магазине или что-то еще, это настолько мило, когда люди друг другу улыбаются, когда неважно, ты продаешь кому-то товар, обслуживаешь кого-то или тебя кто-то обслуживает, но вы можете быть добрее друг другу, и просто настроение от улыбки станет всем светлее. В общем, вот абсолютно. Об этом ты говорил, да?
И когда вот, знаешь, вот эта вот советская пропаганда была, что вот у американцев такая искусственная натянутая улыбка чуть ли не оскал, то слушайте, индусы так же себя ведут. Люди... во многих частях мира в ответ улыбаются, часто здороваются с незнакомыми людьми, и это абсолютная норма. У нас, к сожалению, вот эти авторитарные режимы пытались эту норму выбить, потому что чем теснее социальные горизонтальные связи, тем, как по мне, демократичнее общество.
Слушай, я должна спросить, потому что интересно, как все-таки ты оказался в результате в Киеве, как удалось вернуться, и расскажи немного о том, насколько... Я так понимаю, что сложно все было, потому что мы знаем истории, много историй в прессу попадали, когда людям просто переносили рейсы, и это нужно сказать, что там какую-то часть украинцев вывезли прям спецрейсами, но вообще в основном это были чартеры, люди платили деньги за билеты и несколько раз покупали эти билеты, бывали и такие случаи, все ждали этого вылета. Вот какой был процесс ожидания в твоем случае и как в итоге удалось улететь из Индии в Украину?
Мы ждали полтора месяца, и я сразу скажу, что наши слушатели и зрители не путали спецрейс с эвакуацией, то наш спецрейс стоил действительно в два раза дороже, чем обычный, чем стоил бы обычный регулярный рейс до Бали, это аэропорт в Гоа, и Борисполь-Киев. Мы должны это прекрасно понимать и учитывать. Единственное, что было сделано авиакомпанией, можно было у тех, у кого нет денег, взять в кредит, купить в кредит билет на 12 месяцев. И таким образом вернуться в страну. Вот. И когда мы вернулись, мы прилетели 6 мая, мы две недели отсидели на самоизоляции дома, и вот буквально позавчера она у нас закончилась, к счастью.
Слушай, ну и тут не было ли ощущения все-таки, да, я тебя все пытаюсь на какой-то такой вот, ну не то чтобы стресс, но может быть, я просто стрессовала бы жутко, мне кажется, ну какой-то, в какой-то этап точно. Я понимаю, что ты весь такой умиротворенный, одухотворенный, да, но все-таки как это, когда тебе надо тратить даже больше денег, чем ты рассчитывал в принципе, потому что ты остаешься там на такой период, да, на полтора месяца дольше, чем ожидал, еще и перелет, который ты думал, у тебя оплачен, все нормально, ты по нормальной цене взял, а тут, получается, надо переплачивать. Все это, в общем-то, знаешь, неприятно, это так мягко еще можно выразиться.
Стресс был действительно в первую неделю, может быть, в первые 10 дней, когда было все закрыто, когда мало что продавалось, и ты действительно покупал там самое необходимое, ты не мог первые там неделю покупать овощи, фрукты, потом через неделю... Ты мог покупать овощи, и тебе там по полкило каких-то овощей в руки давали, да, и ты больше не мог купить. Вот. Это, конечно, вгоняло стресс, плюс постоянные новости, постоянное серфинг украинских новостей, что происходит дома. Да. Для всего мира это был огромнейший стресс, огромнейший страх. Но в перманентном страхе и в таком стрессе люди долго не могут жить. Поэтому вот даже я, когда вернулся в Киев, вот знаешь, что меня удивило?
Что?
Мы
что?
Прилетели 6 мая, меня удивили пробки. Меня удивило то, что люди сейчас в большинстве своем не ходят в масках, а просто возвращаются к нормальной такой жизни до вируса. И, кстати, огромное количество рекламы и этих неоновых вывесок. Это тоже удивило.
Ты имеешь в виду, что, в принципе, реклама есть, да? Что вот эти вот вывески есть? Или что ты имеешь в виду?
В принципе,
наружная,
да.
Реклама, да, это?
Да, да. Ну и, конечно же, многоэтажные дома, потому что мы смеялись, что самый большой многоэтажный дом, который мы видели, это был трехэтажный дом.
Слушай, тут в комментариях пишут на Ютьюбе: Катя, попробуй в Саратове на ногу наступить незнакомому. Я боюсь даже представить, вы, наверное, о том, что, может быть, кто-то будет совсем плохой. Ну, наверное. Это работа над... Вот ты говоришь о работе над собой, да, в том числе. Ты поймал этот дзен, наверное, да, я так понимаю, что есть какие-то... Было время подумать над собой, над тем, что происходит вокруг. А работа над собой, она точно, это постоянная история. Я вот... Я, например, очень часто делаю какие-то неправильные вещи, за которые потом думаю, надо было повести себя вежливее, нормально, не так отреагировать, не так нервничать и прочее, прочее. То есть самоанализ, он такой, вроде как должен присутствовать, но ты, наверное, его схватил прям побольше. Можешь сказать, вот у нас остается 4 минуты, это все это интервью как мастер-класс от тебя, много полезного ты рассказал, но какие вот лайфхаки, какие уроки точно ты для себя вот прям выписал где-то там в голове, чем готов поделиться с нашими слушателями для того, чтобы как-то, ну, воспринимать и стрессы в том числе получше. Может быть, как-то у тебя получилось, может быть, все-таки, если справиться с этим стрессом, то ты уже знаешь, как это делать.
У местных жителей есть абсолютная четкая установка. Они говорят, что если ты не можешь прямо сейчас повлиять, либо изменить какую-то глобальную историю, то расслабься и попытайся научиться жить в новых реалиях. Если нужно, условно говоря, носить маски, обрабатывать руки антисептиком, мерить там, тебе будут мерить постоянно температуру, не противься этому. Потому что здесь вопрос и твоей ответственности перед самим собой, да, в том числе, вот, например, что я учусь делать, это учиться, кроме того, что ты постоянно работаешь, еще переключаться и немножко отдыхать. Это важно, потому что ты становишься более продуктивным после этого. Ну и учиться принимать ситуацию и брать ответственность не только за себя, но и вот за более широкое общество, от семьи до города, в котором ты живешь. Потому что, ну, во многих историях ситуация зависит от нас. Вот. Ну и если говорить о поездках, то всегда рассчитывайте, что вы можете остаться намного дольше, чем рассчитывали в той либо иной местности. Вот. Поэтому всегда вот у меня, знаешь, у меня всегда в голове сейчас при какой-то стрессовой ситуации я продумываю два варианта сразу. Mm-hmm. Вариант А, вариант Б. И это уменьшает стресс намного. Когда у тебя нет варианта Б, то ты попадаешь в ступор, ты не знаешь, что делать, и это просто истерика, стресс и все остальное. Когда есть вариант, второй вариант, то ты начинаешь действовать по этому второму варианту, и тебе в первую очередь от этого лучше.
Ты еще хочешь поехать на Гоа?
Ты знаешь, я абсолютно не исключаю, что я буду и в Гоа, и, возможно, поездить по Индии. Мне интересен и Тибет, например. Поэтому Я надеюсь, что у нас через некоторое время воздушное пространство между странами откроется. Вот. Но мне еще интересны и другие континенты и страны нашей прекрасной Земли.
Спасибо тебе огромное. Разговор, конечно, можно продолжать часами, это правда, но Алим Алиев, гость нашего эфира, рассказал о своем личном опыте, и он очень показателен в некоторых моментах. Не забываем, что пандемия коронавируса не заканчивается, что нужно быть осторожными, несмотря на послабление карантина. Также Алим об этом сказал. Ну и вот некоторая философия, наверное, от человека к человеку. Спасибо огромное нашему гостю, спасибо всем нашей аудитории за то, что вы с нами. 648 АМ, средние волны, то место встречи. Мы ждем вас 24 часа в сутки. Пожалуйста, подключайтесь. И если вы пользователь интернета, подписывайтесь на Крым Реалии во всех соцсетях, заходите на наш сайт и читайте новости первыми.